сдерживали бы этот интеграционный процесс. Камень на стороне Брюсселя, и все в данной ситуации зависит от желания и политической воли наших партнеров в Евросоюзе. Мы готовы к этому. Я думаю, что отмена виз с Евросоюзом, безусловно, будет стимулировать туристические потоки. У нас с Китайской Народной Республикой действует облегченный визовый режим для туристических обменов, а для групповых поездок у нас безвизовый туристический обмен с Китаем. С Кореей сейчас прорабатывается вопрос упрощения визового режима. Такого рода консультации регулярно осуществляются и с Японией. Поэтому я думаю, что с нашей стороны и наша позиция Министерства иностранных дел, которая неоднократно озвучивалась, мы готовы к упрощению визовых формальностей со всеми странами, которые не представляют миграционной опасности.
И на этой, как принято говорить, оптимистичной ноте мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях был зам руководителя Федерального агентства по туризму Александр Радьков. Александр Васильевич, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. К сожалению, не все, но надеемся в будущем на более плодотворные встречи. Спасибо вам большое.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо. Напоминаю, в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. У нас же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. США признают легитимность Национального переходного совета Ливии. В Коста-Рике произошло сильное землетрясение. В Сочи запустят часы обратного отсчета времени до Олимпиады. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Два сильных взрыва прогремели этой ночью в ливийской столице Триполи. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Со ссылкой на очевидцев он передал, что перед взрывами был слышен гул приближающихся самолетов. Информации о целях, по которым был нанесен удар, а также возможных жертвах авианалета, пока нет. США признают легитимность Национального переходного совета Ливии и рассматривают его как заслуживающее доверие представительства ливийского народа. Об этом заявил глава Совета по нацбезопасности США Том Данилон во время встречи с президентом Национального переходного совета Ливии Махмудом Джабрилем. Данилон также подчеркнул, что режим Муаммара Каддафи, напротив, потерял легитимность и повторил озвученный президентом Бараком Обамой призыв к Каддафи немедленно уйти со своего поста. А сегодня с главой Переходного национального совета Махмудом Джабрилем встретится президент Франции Николя Саркози. Переговоры пройдут в Елисейском дворце. В ходе встречи будет рассмотрена ситуация в стране и возможные пути выхода из конфликта между повстанцами и официальными властями Ливии. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в Коста-Рике. Об этом сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземного толчка располагался в 33 километрах к западу от столицы Сан-Хосе. О разрушениях и пострадавших сведений на данный момент не поступало. Однако сообщается, что удар стихии привел к нарушениям в электроснабжении в ряде районов и вызвал серьезную тревогу у населения. Из некоторых административных зданий в Сан-Хосе был срочно эвакуирован персонал. Потрясло сегодня и северо-восток Японии. Там зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7 баллов. Национальное метеорологическое агентство сначала объявило угрозу цунами на побережье, однако спустя несколько минут это предупреждение было снято. Сообщения о разрушениях и пострадавших нет. Эпицентр подземных толчков располагался у побережья Фукусимы. Сильные колебания почвы ощутили жители 17 префектур, в том числе Токио. Участие в массовых акциях леворадикальных сил 9 мая во Львове было проплачено некими политическими силами. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев в эфире украинского телеканала «Интер». По его словам, не могло столько людей приехать за одну идею. Министр пообещал, что все события во Львове получат правовую оценку. По словам главы МВД Украины, по всем фактам беспорядков во Львове 9 мая возбуждено 5 уголовных дел. При этом Могилев отметил, что милиция справилась с главной задачей. Не допустить травмирования людей и крови на улицах Львова. Украина будет покупать меньше российского газа. Закупки сократят уже во втором полугодии этого года, заявил премьер-министр страны Николай Азаров. Он пояснил, что причиной такого решения стала высокая цена на голубое топливо. Как напоминает Интерфакс, планируется, что российский природный газ для Украины в третьем квартале года будет стоить $350 за 1000 кубометров, а в четвертом квартале цена может превысить и $400. 35 миллионов деревьев по всей России высадят добровольцам. Сегодня национальный день посадки леса. В акции участвуют 65 регионов. В Подмосковье добровольцы будут работать на полусотни площадок. В результате в регионе должно появиться 120 гектаров новых лесных массивов. К экологам присоединятся и чиновники. В частности, первый вице-премьер России Виктор Зубков поедет в один из районов Подмосковья. Акция проходит в рамках Международного года леса. Дмитрий Медведев назвал обидным поражение сборной России на чемпионате мира по хоккею. «Обидно, что проиграли, но значит, все наши победы еще впереди», написал президент в своем блоге в Твиттере. Российские хоккеисты не смогли выйти в финал чемпионата мира по хоккею, уступив команде Финляндии. Поединок, проходивший в пятницу в Братиславе, завершился победой финских хоккеистов со счетом 3-0. Теперь финны сыграют в финале чемпионата со сборной Швеции. Россияне же попытаются войти в тройку лучших команд планеты, поборовшись с Чехии за бронзовые награды. Сегодня Россия отметит ровно 1000 дней до открытия первых в истории страны зимних игр. В Сочи запустят часы обратного отсчета времени до Олимпиады. Они будут отсчитывать дни, часы, минуты и секунды вплоть до начала церемонии открытия игр 2014 года. Кроме того, сегодня по всей России пройдет марафон «1000 добрых дел», принять участие в котором сможет каждый. Цель акции – объединить под флагом Олимпийского движения всю Россию. Эти и другие новости доступны на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Тбилиси сегодня обещают небольшой дождь, плюс 19. В Душанбе без осадков, плюс 31. В Ташкенте до 34 градусов тепла. В Бишкеке без осадков, плюс 29. На Байконуре небольшой дождь, плюс 35. В Сухуми также дождливо и плюс 15. В Москве, по прогнозам синоптиков, небольшой дождь и днем до плюс 12 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Швеции. Накануне шведы уверенно выиграли у прошлогодних чемпионов чехов со счетом 5-2. В поединке за золото скандинавские хоккеисты встретятся с победителем полуфинала России и Финляндии. Заявку сборной России перед полуфиналом с финнами был внесен защитник Денис Гребешков. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, все позиции в заявке закрыты, и приезд нападающего Детройта Павла Дасука, который выбыл из борьбы за кубок Стэнли, уже не состоится. Победа заявки на проведение чемпионата мира 2016 года говорит о том, что российский хоккей находится на подъеме. Об этом заявил исполнительный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк. По его словам, любая победа очень много значит, особенно такая на конгрессе Международной Федерации. Другие кандидаты на турнир — Дания и Украина — сняли свои заявки. Соревнования в 2016 году планируется провести в Москве и Санкт-Петербурге. О готовности принять чемпионат мира на пресс-конференции в Братиславе говорил премьер-министр Владимир Путин.
Инфраструктура в обоих городах готова. Мы исходим из того, что между Хельсинки и Петербургом уже запущено скоростное движение. Будет очень удобно добираться нашим скандинавским партнерам. Можно сказать, что все готово. Тем не менее, я считаю, что проведение чемпионата мира по хоккею шайбы в России будет дополнительным поводом и даст дополнительный толчок и для развития инфраструктуры, и для привлечения внимания общественности, прежде всего молодых людей, к идеалам спорта, будет развивать желание у людей заниматься физической культурой, будет пропагандировать здоровый образ жизни. Я не сомневаюсь, что чемпионат мира по хоккею 2016 года пройдет в России на самом высоком уровне.
На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Русский мир с любовью. С любовью. Любовью Курьяновой.
Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодняшний наш выпуск мы начинаем с песни «Морошка» в исполнении Владимира Громова на стихи Николая Рубцова.
Отцветет да поспеет на болоте морошка. Вот и кончилось лето, мой друг. И опять он мелькает, листопад за окошком. Тучи темные вьются вокруг. И опять он мелькает, листопад за окошком. Тучи темные вьются вокруг. Заскрипели ворота, потемнели избушки. Закачалась на дом утовье. Слышен жалобный голос одинокой кукушки. И не спит по ночам коросте. Слышен жалобный голос одинокой кукушки. И не спит по ночам коросте.
Дело в том, что 75 лет назад, 3 января, в поселке Емец родился Николай Михайлович Рубцов. Его до сих пор называют поэтом Русского Севера, лирическим певцом России. Он прожил всего 35 лет и остался в памяти как автор проникновенной поэзии сельской жизни, стихотворений «В горнице», «Букет», «Тихая моя родина» и многих других. Его иногда сравнивают с Есениным, если вообще уместно какие-либо сравнения среди поэтов от Бога. Сегодня о жизни и творчестве Николая Рубцова в программе «Русский мир» я буду говорить с Майей Андреевной Полетовой, основателем музея Николая Рубцова в Москве и автором книг «Пусть душа останется чиста» и «Душа хранит» о Николае Рубцове. Майя Андреевна, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Николаевна.
Майя Андреевна, к сожалению, сегодня далеко не все знакомы с жизнью и творчеством Николая Рубцова. Расскажите об этом человеке, о его жизни, ведь она действительно уникальна и, я бы даже сказала, героична.
Да, это Николай Рубцов, это поэт с мировым именем. Его знают не только во всей нашей России, во всех ее регионах. Он известен и в странах Западной Европы, и в странах восточной культуры. Я познакомилась с его поэзией в 1980 году, когда был огромный патриотический подъем в нашей стране. все праздновали 600-летие победы на поле Куликовом. И тогда молодые люди, юноши и девушки, назвавшие себя витязями, со всех городов России шли в Москву для того, чтобы влиться как бы в воинство великого князя московского Дмитрия Иоанновича. Я работала в это время в городской клинической больнице номер 64, была я педиатром. И у меня была так называемая поисково-исследовательская группа. Мы изучали и разгром немцев под Москвой в клинском направлении. А когда такая дата наступила, 600-летие победы на поле Куликовом, мы, конечно, стали изучать эти большие события в нашей стране. И вот тогда вот эти витязи, как они себя называли, могли на любые театральные подмостки взойти, в политехнический музей, в театры, куда угодно, и начинали читать такие стихи патриотические. И читали клеветникам России Пушкина: «О чем шумите вы, народные вети? Зачем анафемы грозите вы России? Что возмутило вас, волнение Литвы?» Ну и так далее. И читали Блока: «О, Русь моя, жена моя!» Говорили о Тютчеве, который умом Россию не объять, аршином общим не измерить и так далее. И вдруг на сцену выходит молодой человек и читает стихотворение, которое я впервые услышала, которое меня просто поразило. «Сбегу на холм и упаду в траву, и древностью повеет вдруг издола, и вдруг картины грозного раздора я в этот миг увижу наяву. Пустынный свет на звездных берегах и вереницы птиц твоих, Россия, затмят на миг в крови жемчугах тупой башмак скуластого Батыя. Россия, Русь, куда я ни взгляну, за все твои страдания и битвы люблю твою, Россия, старину, твои леса, погосты и молитвы, люблю твои избушки и цветы, и небеса, горящие от зноя, и шепот ив у омутной воды. Люблю навек, до вечного покоя».
Это были стихи Рубцова, так вы с ним познакомились очевидно.
Это были стихи Рубцова, и я впервые узнала, что 9 лет тому назад он погиб, но это стихотворение необыкновенное. Оно, в этом стихотворении звучит такая мощная любовь к родине.
Майя Андреевна, я сейчас предлагаю немножечко перейти к жизни самого Николая Рубцова, для того, чтобы
поговорить. И я с этого времени стала изучать творчество и биографию Рубцова. Ну, все знают уже, что родился он 3-го, что январь – это рубцовский месяц. В январе он родился, в январе он и погиб. 3 января он родился в селе Емецке, правильно вы сказали. Я там была, там открывали памятник Рубцову в честь Рубцова, так как он там родился, автор скульптор Овчинников. В 2004 году открывали. Отец его был начальником ОРСа, мать его имела очень много детей. В семье было 7 человек детей. Мать, конечно, не могла работать. И после того, как она родила Коленьку своего, можно сказать, что за ним ухаживала его старшая сестра Надежда. Потому что мать уже стала беременной Борей, потом родила после Коли Борю. Потом у нее еще был ребенок. Ей было очень трудно, тяжело, а тут вдруг отца арестовали. В няндоме они в это время жили. Через 11 месяцев его отпустили, так как он написал на съезд, оказался совершенно невиновен. Он был член партии, восстановили его в партии. Ну и случилось большое несчастье в этой семье. Умерла эта Надежда в 17 лет. Она заболела туберкулезным менингитом. случилось это в связи с тем, что отца-то арестовали, есть-то им нечего было, семья-то большая, вызвали бабушку Раису, мать отца. Ох, как она занималась детьми, она прекрасно знала Пушкина, читала им сказки Пушкина. Коля это все запоминал, и потом это отразилось в его биографии, как он любил Пушкина. Так вот, затем они переехали уже, когда отец к ним пришел, переехали они в Вологду. Семья была, самое главное, очень музыкальная. Мать его всегда пела в церковном хоре, и не только пела. Надежда, старшая сестренка Коли, и мать даже учились духовной музыке.
Он сам был музыкальный человек?
Рубцов, да все знают, что он так любил музыку. Я могу вам рассказать, как он любил музыку. Особенно Моцарта он уважал. Нам недавно дала дочка учительницы, заслуженная пианистка Полина Федотова, дала этот диск. До 15 января она подарила этот диск, который мы всюду искали. Он очень любил Моцарта. Чайковского любил, сам играл, он играл на гармонии, но очень любил гармонь, но он играл и на гитаре, а очень любил гармонь.
Но это несмотря на то, что он оказался в детском доме, то, в общем-то, он получил неплохое достаточно образование для того времени.
Отец его тоже играл на гармошке, и соседи говорили, но Михаил Андреевич с работы пришел, опять включил, у них был патефон. В то время это редкость. Опять включил арию Сусанина из оперы «Глинки». В детском доме он был первым гармонистом. Он помнил, как играл его отец и учил играть своих мальчишек на гармонии. И он там ему раздобыли, видимо, какую-то гармонию. Он играл всегда на гармонии. И он не только свои стихи, которые он писал в дальнейшем, он все исполнял на гармошке. Он до 35 лет не имел жилья, до 34. В 34 получил на улице Яшин, дом 3, в 66-й квартире он жил, на 5-м этаже. А под ним жил Богачев Алексей Сергеевич. Так он говорил, я с ним беседовала, с соседями по подъезду беседовала. Он говорил, что он как напишет стихотворение, так ко мне бежит, потому что его гармошка была похожа, а моя получше. Он тут же исполняет свои стихи на гармошке. И в общежитии, когда он в литературном институте учился, жизнь его была исключительно трудная. Он ведь остался сиротой. Мать умерла, когда ему 6 лет было, а отца взяли в это время на фронт. Всех детей раздали в разные детские дома. Коля убежал из детского дома. Он не мог смириться с распадом такой замечательной, музыкальной семьи, в которой ему было очень интересно. С ним нянчились все его старшие сестры. Потом он попал снова в детский дом и отправили его в село Никольское, которое 400 километров от Вологды. И там он учился с 1 по 7 класс.
Майя Андреевна, а дальше о течении жизни Николая Рубцова вы расскажете сразу после песни, которая называется «Плыть, плыть» на стихи Николая Рубцова в исполнении Владимира Громова.
В жарком тумане дня сонный встряхнёт фьорд. Эй, капитан, меня первым прими на борт. Плыть, плыть, плыть мимо могильных плит, мимо церковных рам, мимо семейных драм. Скучные мысли прочь, думать и думать лень. Звезды на небе ночь, солнце на небе день. Плыть, плыть, плыть мимо родной Ветлы, мимо зовущих нас милых сиротских глаз. Если умру по мне, не зажигай огня, весь передай родне и посети меня. Где я зарыт, спроси жителей дальних мест. Каждому на Руси памятник добрый крест.
Сегодня, дорогие друзья, в программе «Русский мир» мы говорим о Николае Рубцове, поскольку ему бы исполнилось 3 января 75 лет. В гостях у меня Майя Андреевна Полетова, основатель музея Николая Рубцова, специалист его творчества и жизни. Майя Андреевна, я знаю, что, по крайней мере, так говорят, уж не знаю, насколько это правда, но бытует такое мнение, что Рубцов был достаточно мистическим поэтом, поскольку предсказал свое будущее. И есть такой интересный факт из его биографии, когда он учился в Литинституте с кем-то из своих друзей, он решил вдруг погадать, сделав самолетики и запуская их в окно, и предсказывая таким образом судьбу там своих друзей, когда он сказал, а вот сейчас полетит моя жизнь, моя судьба, и увидел, как самолетик резко поднялся вверх и тут же опустился вниз. Он закрыл окно и, в общем-то, видимо, был опечален.
Но по этому факту нельзя говорить, что он мистик. Он самый настоящий был с рождения даже православный человек. И родился он в такой православной семье. Я же говорила, что мать его пела до самой смерти, она пела в храмах. И он, будучи в животе своей матери, слышал эти все духовные песни матери, церковные именно песни. И по своему поведению, даже все, я ведь дружу с детдомовскими детьми, которые сейчас находятся в пенсионном возрасте, в основном они живут в Вологде, в Череповце, встречаемся мы часто. Они рассказывали о поведении этого маленького Коли. И поведение у него такое было православное. Когда, например, они очень голодали в детском доме, курица закудахтала. Ой, говорит, наверное, она под сараем снеслась. Кто полезет под сарай? Очень маленькое отверстие там было. Самый маленький, самый худенький Коля Рубцов. Он сразу бросился, я полезу, вытащил эти яйца, всем раздал, а ему и не осталось. И так всегда было по жизни. Он, садились студенты за огромный котел с пельменями есть, а у него вилки не было. Он очень деликатный был, скромный был. Он, Виктор Каратаев облизал свою вилку, дал ему, а пельменей-то там уже и не было. Он любил хорошо украшенный стол, чтобы красиво было на столе, но сам ел всегда мало. А в отношении мистики, я вам скажу, скорее он был ведущий к Богу, а за ним шли к Богу другие люди. Он был исключительно православным человеком. Он прекрасно знал Евангелие, Библию. Откуда это я знаю? Знаю я по рассказам Николая Никифоровича Шинтаренкова, который с ним учился в Кировском техникуме. Шинтаренков рассказывал, что он часто ходил на базары, в бане, на вокзалы для того, чтобы найти людей, которые знают Евангелие и Библию. Костин, живущий в Карелии, Иван Алексеевич, рассказывал мне, что однажды меня Рубцов спросил, кто у вас там в Петрозаводске, какой поэт написал, что значит, имеет уши, да не слышит, имеет глаза, да не видит. Но это из Евангелия. А Котин говорит, да, графоман какой-то, наверное, написал. Он его за грудки начал трясти, да что, Евангелие не знаешь? Он знал Евангелие, Библию. Маргарита Ивановна Лагунова, учительница литературы, рассказывает мне. Мы часто с ней беседуем, почти каждый месяц. Она сейчас живет в Ростове-на-Дону, чуть постарше Рубцова. Она говорит, что ребята меня спрашивают: «Маргарита Ивановна, а что, Рубцова исключили? Он что-то целую неделю не ходит». «Ребята, это наш генофонд. Он в настоящее время сидит в городской библиотеке и изучает, а ему 16 лет было. Платона, Гегеля, Канта, Аристотеля и так далее».
Но, тем не менее, несмотря на это, у него же были такие проблемы в Литинституте. Его несколько раз
выгоняли. Его преследовали, и не могли его не преследовать. Он был неугоден. Он был неугоден не только людям, которые были во главе Литинститута, хотя он часто говорил: «Да что же это за Литинститут такой, что не понимают поэтов? Душно, мне душно здесь». Только и спрашивают, а что я выпил или не выпил, или еще, как будто бы разговоры другие не могут быть. Он только жил поэзией, говорил только о поэтах. Если он что-то там совершал, то во имя поэзии, во имя поэтов. И он был, как и все большие наши классики, он был провидцем. Вот я вам говорила о стихотворении «Видение на холме». Ведь он, это написано стихотворение в 60-х годах, в начале 60-х, ведь он нам сказал, предупредил наш народ, что у нас будут большие изменения. Россия, Русь, храни себя, храни, смотри, опять в леса твои идолы, со всех сторон нагрянули они, но мне хочется все-таки доказать вам.
Майя Андреевна, поверьте, мы верим, исходя из тех стихов, что...
Ведь он сказал в этом стихотворении: «И не леса мне видится, а крест, а лес крестов в окрестностях России». Вот скажите, Любовь Николаевна, что это обозначает, вот лес крестов в окрестностях России? Ведь он провидел огромную смертность в России уже в начале 60-х годов. Он и своей убийце-то говорил: «А тебя не подослали ли ко мне?» Он чувствовал, что ее подослали. И он от нее бежал, пытался бежать. А для этого надо прочитать трехтомник Валентины Дмитриевны Зинченко, где она доказывает, что он, документально она доказывает, он даже не жил в своей квартире какое-то время, потому что бежал от нее. Да.
Более подробно о уже личной жизни Николая Рубцова мы поговорим сразу после новостей на радио «Голос России».
Русский мир. С нами тепло, как дома. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с коротким аудиообращением по национальному телевидению. Обращаясь к НАТО и своим ливийским врагам, он заявил, цитата: «Вы не сможете меня убить, потому что я живу там, где меня нельзя достать в сердцах миллионов людей». Ранее в пятницу глава итальянского МИДа Франко Фраттини сообщил на пресс-конференции в Тоскане, что Каддафи, вероятно, ранен в результате бомбардировки НАТО и мог покинуть Триполи, однако остается на территории страны.
По всем фактам беспорядков во Львове 9 мая возбуждено 5 уголовных дел. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев. По его словам, 3 уголовных дела заведены по факту злостного хулиганства, одно по факту грабежа и еще одно по факту организации массового нарушения общественного порядка. Глава МВД Украины пообещал, что каждому лицу, которое участвовало в беспорядках, будет дана правовая оценка. Министр подчеркнул, что по всем заведенным делам будут собраны материалы и отправлены в суд. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД ШОС. Оно состоится в субботу в Алма-Ате. В повестке дня ситуация в Афганистане и вопросы совместной борьбы с терроризмом. Руководители внешнеполитических ведомств также обсудят подготовку к юбилейному саммиту глав государств-членов ШОС, который пройдет 15 июня в Астане. Встреча на высшем уровне приурочена к десятилетию создания организации. Сегодня Россия отметит ровно 1000 дней до открытия первых в истории страны зимних игр. В Сочи запустят часы обратного отсчета времени до Олимпиады. Они будут отсчитывать дни, часы, минуты и секунды вплоть до начала церемонии открытия игр 2014. Кроме того, сегодня по всей России пройдет марафон «1000 добрых дел», принять участие в котором сможет каждый. Цель акции – объединить под флагом Олимпийского движения всю Россию. В Германии определится победитель Евровидения 2011. Порядок выступления финалистов определился в ходе жеребьевки. Первым будет выступать певец из Финляндии Парадис Оскар, вторым Дина Мерлин из Боснии и Герцеговины. Далее выступит группа из Дании, потом певицы из Литвы и Венгрии, а российский исполнитель Алексей Воробьев будет выступать под номером 10. Он прошел в финал Евровидения с песней «Get You». Развитие событий менее чем через полчаса. С новостями вас познакомила Ирина Савельева.
Голос России. rubr.ru. Русский мир с любовью. Любовью Курьяновой.
Дорогие друзья, я приветствую всех, кто только что присоединился к радиокомпании «Голос России». Вы слушаете программу «Русский мир». Меня зовут Любовь Курьянова, а мою сегодняшнюю гостью Майя Андреевна Полетова, основателя музея Николая Рубцова и специалиста творчества и жизни Николая Рубцова. Сегодня мы говорим об этом легендарном поэте. И как раз до новостей у нас зашел разговор о трагической гибели Николая Рубцова. Он умер от рук любимой женщины. И многие люди относятся двояко к этой смерти. Одни говорят, что она была предрешена, сам он об этом писал, «Я умру в крещенские морозы». А с другой стороны, другая часть, да, людей говорит о том, что во всем виновата женщина, которая оказалась рядом с ним. Вот как лично вы относитесь к этому?
Да никакой любви к ней у него не было. Было какое-то физическое влечение, какое-то очень небольшое короткое время. А потом он просто от нее бежал. И это доказала Валентина Дмитриевна Зинченко. Если бы весь народ мог покупить трехтомник ее, в котором она документально доказала, где он был, в каких городах он жил, он не жил совершенно в своей квартире и не мог туда идти, потому что там жила она. Ей нужна была квартира. Этой женщине, она не имела никакой квартиры, а имела дочь. И она надеялась, что она получит это. А он любил свою семью, Генриету Михайловну, свою дочь, но не мог жить постоянно там, в Николе, где жила она, Генриета Михайловна. Ведь я же у нее жила в ее доме. Я знаю всех ее соседей, всех воспитателей детского дома, знаю учителей, которые там жили и которые знали Рубцова. И я со всеми с ними беседовала. Могу вам сказать, какой он провидец, Рубцов. Опять же, что провидец, хотя вы хотите его превратить в мистика.
Извините, нет, однако,
пожалуйста.
Майя Андреевна, вы заблуждаетесь.
Хорошо, это может быть... Я хотела сказать, какой он был провидец. В 1963 году он приехал летом туда, к Генриете Михайловне, и зашел к своей воспитательнице Нине Ильиничне Лыковой и сказал ей: «Нина Ильинична, сейчас мои стихи не так признают, но я пойду путем Пушкина, и мои стихи будут знать даже за границей». И вот у меня есть не только доказательства. Нина Ильинична уже давно умерла, в 2004 году она умерла. А у меня есть аудиокассета, вообще есть аудиокассета со всеми, с кем я беседовала, с людьми, которых уже нет на этой земле, они уже ушли. Но у меня есть их фотографии, их воспоминания и их голоса. И вот голос Нины Ильиничны у меня есть. И я такая счастливая, что мы провели вот недавно, 13 и 14 января, международную научно-практическую конференцию на базе Института мировой литературы Российской академии наук. И были необыкновенные доклады, и нам присылали из-за рубежа, из Западной Европы, вообще на основании наших архивных документов сделали немцы целую книгу, и три человека переводили стихи Рубцова, очень много стихов и книгу написали. Из стран восточной культуры то же самое. Приезжали вьетнамцы, китайцы, и все называли Рубцова приближенно. Они считали, что это очень большой поэт. Китайцы прямо называли.
А как вы думаете, Майя Андреевна, да, Николай Рубцов поэт, который еще не понят России?
Как не понят? По всей стране открыты музеи Рубцова. По всей стране музеи Рубцова. Мемориальные доски по всей. Я могу перечислить эти. По всей стране рубцовские центры открыты. Сколько памятников, сколько мемориальных досок. Вот сейчас в Апатитах открывается памятник Рубцова. В Мурманске есть памятник. В Вологде на 14-й год после гибели Рубцова уже открыт Вячеславом Михайловичем Клыковым, известным скульптором, на свои деньги открыл памятник Рубцову в городе Тотне.
Но ведь согласитесь, память о Рубцове сегодня держится в большей части на таких энтузиастах, как вы.
На энтузиастах, правильно. А вы слышали, что в новогодней передаче хоть слово из телевизора нашего ничего не слышали? Телевизор наш не откликается на Рубцова.
Вот
но
поэтому
зато,
я и
но
говорю.
Зато и в Доме литераторов, и в нашем музее, хотя бы вот в Москве, и в Славянском центре, и везде проходят вечера. У нас 15 января был вечер, так свешивались с балкона люди, стояли часами, чтобы услышать песни и стихи Рубцова.
Нет, Майя Андреевна, я это все говорила и совершенно к другому, что на уровне государства,
да,
не принимаются. Я имела в виду с этой позиции, а не исключительно людей,
могут
которые
сделать,
болеют
могут
его творчеством.
Могут сделать памятники кому угодно, Акуджаве, Бродскому, там еще кому-то, но Рубцову не-не. Рубцова не будут делать памятник.
Увы, и вот это очень прискорбно, согласитесь.
Конечно, народ
печально.
Знает своего поэта.
Да.
Он не только народный, он поэт с мировым именем. Это же надо учитывать.
Майя Андреевна, а вы стали бы его сравнивать с Сергеем Есениным?
Ой, какое сравнение. Он Рубцов. Никогда сравнивать поэтов не надо. Он очень любил Сергея Есенина. Они же выросли на одной и той же земле, в разных деревнях только. И он очень любил Есенина. А в дальнейшем он любил Тютчева.
Дорогие друзья, я вам напоминаю, что сегодня в гостях у меня Майя Андреевна Полетова, человек, который все знает о Николае Рубцове. И говорим мы сегодня о его жизни, творчестве, о популяризации его творчества. И, к сожалению, конечно, Майя Андреевна, на уровне государства сегодня не принимаются решения, да, по открытию каких-то государственных музеев, по открытию памятников. Все это...
В Москве нет памятника Рубцову. И да, нам даже не ответили на наши письма, которые мы писали, ну, правда, в период Лужкова писали письма, нам не ответили.
Две ваши книги «Пусть душа останется чиста» и «Душа хранит» связаны, так скажем, с неизвестными страницами жизни Николая,
да,
Рубцова. Расскажите о некоторых из них.
У Рубцова была гениальная память. Эта память перешла и к его дочери. Она такая же. Она очень похожа и на Генриетту Михайловну. Та была исключительно скромная, интеллигентная женщина, хотя и деревенская. То есть, ну, хотя и жила в деревне, занималась сельским трудом. Но она была, Генриетта Михайловна, заведующей клубом. Она составляла сценарий и очень много работала и выигрывала в олимпиадах. Так вот, память у него была. Никак не верили, что сочинение «Мой родной уголок» написано Рубцовым. Это не может быть, чтоб 14-летний детдомовец написал такое сочинение, нам говорили. И мы все-таки сумели это доказать. А действительно, как будто бы взрослый человек писал. Но мы доказали вот чем. Галина Алексеевна Мартюкова, заведующая Никольским музеем, и там тоже есть музей, она нашла в архивах документ о том, что 20 детдомовцев из Николы уезжали в Тотьму. И там экскурсовод провел с ними беседу. И вот вся беседа экскурсовода как в компьютере отразилось в голове этого 14-летнего мальчика. И все, что говорил экскурсовод о Тотьме, какое там солеварение, промышленность, как татары нападали, как Петр Первый был, там бывал и так далее, все это он повторил слово в слово беседу этого экскурсовода. Но в конце сочинения он рассказал, что у него был перочинный нож, и на него напал медведь, и он победил медведя. Ну вот такой факт. Кроме того, прибежал он к Елесину Василию, другу своему. Тот был редактором в Липином бару. «Вася, у меня украли рукопись, мне срочно надо ее сдавать, срочно надо. Ну что же я тебе могу, чем помочь, ведь рукопись-то я же не имею твою. Да мне уже не рукопись, мне надо машинистку. Ну хорошо, я тебе дам машинистку. Сколько у тебя стихов-то? 120. И ты что, все 120 помнишь стихи? Да что-то они у меня в голове.
Ну, надо же.
Да, это один факт. Второй такой факт. Попросили его в односельской редакции прочитать свои стихи. Он начал читать. «С моста идет дорога в гору, а на горе какая грусть, лежат развалины собора, как будто спит былая Русь». И замолчал. Все думали, строку потерял. Молчит секунду-две, уже редактор пристал. А вдруг он улыбнулся и продолжил, и дочитал стихотворение. Потом спросил, какие будут ко мне вопросы. «Скажите, пожалуйста», — один молодой человек говорит, — «а почему вот вы молчали?» «А потому что я в это время писал другое стихотворение». «А чем вы писали?» «Головой». «А вы могли бы нам прочитать?» «Могу». И он в ответ «былая Русь» там и так далее он читал. И вдруг он прочитал: «Я уеду из этой деревни, будет льдом покрываться река, будут ночи поскрипывать двери, будет грязь на дворе глубока, а дальше я еще не придумал». Ну, вот так вот, такие факты.
Потрясающе, Майя Андреевна. Предлагаю сейчас послушать еще одну песню на стихи Николая Рубцова в исполнении Владимира Громова «Синий платочек».
Я вспоминаю, сердце просветлел, какой я был застенчивый и юный. И пусть стихов серебряные струны продолжат свой чарующий напев о том, какие это были дни, о том, какие это были ночи издалека, как синий непреклонный, еще поют серебряные струны, но реже порывистый напев. И все ж хочу я, странный человек, заберечь, как есть, любви своей усталость, взглянуть на все, что там еще осталось, и распрощаться, может быть.
Русский мир. С нами тепло, как дома.
Друзья, сегодня мы говорим о жизни и творчестве Николая Рубцова. В гостях у меня Майя Андреевна Полетова, основатель музея Николая Рубцова. Майя Андреевна, скажите, почему мы сегодня слушаем песни именно в исполнении Владимира Громова на стихи Николая Рубцова?
Вы знаете, вологжане очень певучий народ. Они замечательно поют. И их песни, и там много поэтов, очень много поэтов в Вологде, их песни входят в нашу классическую литературу. И вот машинист тепловоза в прошлом, Владимир Павлович Громов, когда спросили его отца, с какого же времени поет ваш сын, она говорит, да как родился, так и запел. А поет он так, что у нас 15-го был вечер. После каждого выступления мы включали в исполнение Громова на стихи Рубцова. Включали и «Морошку», включали и «Плыть-плыть», и «Горницу», и так далее. Так этот человек необыкновенный, Владимир Громов. Он был выбран в депутаты Верховного Совета. И настолько хорошо там работал, что его полюбили в Севастополе, а полюбили за то, что он не подписал договор о ратификации в отношении вот Севастопольского флота нашего. И в результате спас этот наш флот. И получил благодарственное письмо от жителей Севастополя, которые зорко следили за тем, как работают депутаты. А кроме того, его причислили к почетным гражданам города Севастополя. А как уж он поет, даже вологжане, которые сидели 15 января вот у нас в зале, они благодарили нас, что мы включаем песни Громова после каждого выступления.
Майя Андреевна, скажите, на ваш взгляд, что для России значит Николай Рубцов? Вообще, какое место он занимает в нашей литературе?
Вы знаете, какое место? Он сделал переворот, можно сказать, в поэзии. В каком плане? Ну, в середине 20-х годов писали, можно сказать, по плану. Страна организовывала свою промышленность, пятилетние планы были, и в поэзии отражали вот эту работу. Но совершенно забыли о православии, о христианстве вообще-то. И он, вот этот трагический разрыв между отечественной поэзией и мироощущением христианским был очень большим. Он был много десятков лет, ведь у нас уничтожали храмы, уничтожали священников и так далее. И вдруг у Рубцова появились такие стихи, которые фактически связали отечественное православие с христианским мироощущением. И это было впервые. Редакторы брали у него стихи, так они им нравились, они переписывали для своей семьи, а печатать не печатали. Его травили, особенно его травили в 70-е годы после поездки на север в Ломоносово, и возглавлял эту писательско-поэтическую группу людей Сергей Владимирович Михалков. И там особенно неприятный случай случился. Хотели у Рубцова даже отобрать дипломатические документы. А что случилось-то? Ерунда вот по сегодняшнему времени. Еще не было и 12 часов ночи, они в гостинице все жили. И он громко разговаривал с Егором Исаевым, шли по коридору. И вдруг выскочила представитель от культуры ЦК КПСС и воскликнул: «Вы не даете спать тут, но в гостинице, тут обычно люди даже и ночами могут не спать и шуметь». А тут он громко разговаривал в коридоре. Так потребовали, чтобы у него документы отобрали. А в то же время Сергей Сергеевич Орлов в Архангельске, выступая, только одному поэту посвятил так время. Он понял, что это великий поэт Рубцов. 5 минут он говорил о нем и даже его стихотворение прочитал. А после этой поездки даже негласный, мне сказали, негласный был разговор о том, чтобы запретить печатать рубцовские стихи и особенно его фотографию. А он только и жил на этих грошах, на своих стихах. У него и денег-то не было. А кроме того, самое главное, я вам скажу, и он так хотел впервые попасть в поселок Емец, где он родился. У него никогда не было денег, чтобы туда попасть. А тут в 40 километрах от него он проезжал, и его не пустили. Вот это самая главная причина того, что он был угнетен отношением партократии к нему. Очень угнетен был. Ну и я глубоко уверена, что этот человек, который его убила, она была подставная утка. Ей нужна была квартира, а за ее спиной стояли люди, которым не нужен был Рубцов. Вот так. Мы считаем так, только так. Тем более, что после одного моего выступления бывший директор ИМЛИ Феликс Феодорович Кузнецов, услышав, о чем я говорю, написал в газету «Красный Север» Вологодскую, что после того, как ее арестовали, Евтушенко написал в правительство о том, что ее необходимо немедленно освободить. И с этого момента началось ее освобождение. Вместо 8 с лишним лет она сидела 4 всего года.
Она говорит о том, что она отсидела 5. Вот ее воспоминания я читала. То есть, видимо,
я уже сейчас не совсем помню, 5 или 4 с чем-то там, не знаю.
Но, тем не менее, за подобное преступление, конечно. Ужасно. К сожалению, наше эфирное время подходит уже к концу, да. Майя Андреевна. Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня у нас была программа, посвященная Николаю Рубцову, этому уникальному поэту. Рассказывала о его жизни, о интересных страницах его биографии Майя Андреевна Полетова, основатель музея Николая Рубцова, автор книг о нем и исследователь его творчества. Ну и в конце нашей программы я предлагаю послушать еще одну песню на стихи Николая Рубцова «Что вспомню я».
Все движется к темному устью. Когда я очнусь на краю, с какой-то резкою грустью я родину вспомню свою. Что вспомню я черные бани на склоне крутых берегов, как пели обозные сани в безмолвии лунных снегов, как пели в безмолвии лунных снегов, как тихо.
счастья так нас услали, садились, клевали зерно, что зерна усталым и сонным, и было уже все равно. Усталый и сонный.